История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Медицины имени Павла Страдания. Сейчас на третьем этаже на меня смотрит симпатичный молодой человек. Как я понимаю, показывает победу, знак В, победа, Виктория.
Или рожки.
Владимир.
Владимир Светлов, один из кураторов выставки «Glazed. Ножницы, бумага». Выставки, которая вот-вот откроется.
Когда это будет звучать в эфире, она уже будет открыта. Единственное, что с фамилией Глейс немногие знакомы сейчас, во всяком случае.
Да, и нам хотелось это досадное недоразумение исправить и познакомить молодую публику с Янисом Глейсом. И Янис Глейс – несомненная звезда латвийской фотографии. Он был невероятно популярен. Звезда Яниса Глейса восходит в 60-е годы.
В 62-м он туда же вступает, сразу же, как открывается фотоклуб Рига.
Анна Волкова.
Да, в 62-м открывается рижский фотоклуб. Янис Глейс сразу же вступает. И вот в 64-м мы, например, можем видеть уже выставки, на которых участвуют работы Глейс, и они уже узнаваемого стиля, уже мотоциклисты с дымами, монтажи и так далее.
Один из немногих художников и, наверное, первый фотограф, который получил орден трех звезд за достижения в области фотографии.
Можем говорить и об аппаратуре, на которой он работал.
Безусловно, аппаратура самая обыкновенная, доступная любому фотографу. Это фотоаппарат. Но дело, конечно, не в аппаратуре, которой он работал, а в том, что он делал со своими снимками. Янис Глейс прославился своими, в первую очередь, коллажами, прославился своей фотографикой, что, по сути, не совсем фотография, а изображение, полученное фотографическим способом. То есть он комбинировал несколько изображений, из них создавал новые коллажи. То есть он придумывал сюжет, подбирал для него компоненты, атмосферу, облака, растения, если это пейзаж, свет солнца, если такой нужен был в кадре, героев, которые должны находиться на этом снимке, все вместе коллажировал, обрабатывал и делал готовое графическое произведение, которым и прославился. Причем эти фотографии выглядели очень достоверно зачастую, и люди не понимали, как же такое сделано.
Эпоху до фотошопа.
Да, и коллекционер, и хранитель архива Игорь Сплич, возглавляющий Латгальское общество фотографии, говорит, что Янис Глейс пользовался фотошопом до изобретения фотошопа.
А были цветные фотографии тоже у него, или это уже позже?
Зачастую именно цветные фотографии были исходным материалом для Яниса Глейса. Но не цветные фотографии, а цветные слайды. Он очень много снимал на слайды и формировал такой имидж-банк, такую большую коллекцию снимков, с которыми потом работал. Часто он вставлял цветной слайд и делал с него черно-белый отпечаток. То есть в увеличитель цветной слайд, на черно-белой бумаге черно-белый отпечаток. И дальше работал с черно-белыми изображениями. И прославился он как раз черно-белыми изображениями. Все его иконические образы, которые он создал, это черно-белые снимки. Но когда мы открыли его архив и стали с ним работать, оказалось, что у него очень много и цветных снимков. И на некоторые конкурсы он даже посылал цветные слайды. Но прославился он, я повторюсь, черно-белыми.
Но в то время он был еще здоров, правильно?
Нет. Вся его карьера как фотографа сложилась после того, как он получил травму, которая изменила, в общем-то, его жизнь очень сильно. В 24 года он обморозил руки и вовремя не обратились к врачам, началась гангрена, и пришлось ампутировать кисти рук. И он приезжает в Ригу, чтобы искать какие-то протезы, чтобы как-то начать жизнь заново. И на фабрике протезов рижской ему рекомендуют обратиться в институт травматологии, который тогда назывался научно-исследовательский институт репаративной хирургии и ортопедии при что-то там Министерстве здравоохранения Латвийской ССР, извините, если я до конца не помню правильно. Это еще 52 год. И ведущий специалист и директор института Арчи Мачабели рекомендует Глейсу сделать операцию и разделить лучевую кость и локтевую. Таким образом, получив два, скажем так, больших пальца, может быть, по сути, что-то похожее на клешню, и которая позволяла как-то оперировать уже чем-то боль инструментами. И с помощью протезов, которые мы тоже здесь увидим на выставке, он смог оперировать, смог работать, смог освоить профессию фотографа. Он идет на курсы для инвалидов и получает образование фотографа. Благодаря тому же Арчи он остается жить и работать в институте. Сначала оформляет стенгазету, помогает оформлять научные работы, потому что Янис известен своей такой усидчивостью, аккуратностью. Он, у него очень хороший, красивый почерк. Это мы можем увидеть на его ранних тетрадях и работах. Он, еще живя в Роговке, в своем селе, где он родился, в Латгале, рядом с Наутрене, мечтает стать художником, рисует в тетради, записывает свои стихи, фантазирует о своем будущем. Но вот его будущее оборачивается таким образом, оказавшись
жестоко, да.
Жестоко потеряв кисти рук, он ищет новую возможность работать и начать свою такую творческую карьеру. И благодаря покровительству работников института он смог остаться в Риге, смог какое-то время жить в институте, работать и обучиться фотографии и начать свою практику фотографии.
Ну, тогда оторвемся от этого начального коллажа и пройдем дальше по выставке.
На этой выставке мы пытаемся показать жизнь и биографию Глейса на основе документов его собственных, его автобиографии, которую он пишет в 92 году, его авторской концепции, которую он описывает свое творчество, и на основе документальных фильмов, где он появляется. То есть нигде среди всего этого множества снимков мы не увидим портрет Глейса, кроме вот этого маленького интро внутри, где он человек в очках, выглядывающий из темноты, и маленький ангел садится на его плечо. Таким Янис Глейс представлял себе самого. Он нигде не показывал, никогда не акцентировал свою травму. Обычно он ходил, засунув руки в карманы, в халате, и никогда сам не говорил об этой травме. Мы тоже впервые увидели его работы на выставке, увидели его знаменитые фотографии с мотокроссом. И не зная биографии, думали просто, что это вот такой вот хороший, интересный фотограф. И только позже, начав какую-то исследовательскую работу, выяснили, что у него не было кистей рук.
Ну, старые фотографы это знали. Я помню еще, когда в 80-е годы я начинала работать в прессе, это плеяда вот таких вот старых фотографов, они как бы очень хорошо знали и рассказывали, что вот такой уникальный человек.
Да, Янис Глейс, несомненная звезда фотоклуба. Среди фотографов у него невероятный авторитет, и он его наравне, наверное, можно с Гуннаром Бинде назвать одной из такой самых ярких звезд 60-х, 70-х. В каком-то смысле они даже конкурировали.
Да, они с Гуннером Биндой, они как-то очень сильно конкурировали. Интересно, что Бинде, отзываясь о творчестве Глейста, говорил, ну, он же мухлевал. И как раз-таки под мухлеванием он подразумевал то, что Глейст делал коллажи и ретушировал очень много. И это действительно было специфически для Глейста. И мы как раз на выставке пытаемся показать, что вот это вот новоизобретенное тело, которое показывает Глейст, собственно, и было новоизобретенным телом у медиков. Они все стремились изобрести вот это новое тело. Это могло быть, конечно, и какие-то сексуализированные, эротизированные картинки, но при этом это были и, например, люди с инвалидностью, которые он показывает похоже на мотоциклистов, то есть коляски инвалидов, они похожи на мотоциклы.
Да, мне, наверное, надо извиниться перед радиослушателями, потому что здесь идет фильм параллельно. Поэтому, да. Но я очень хочу отметить Арчила Мачабелли. Я никогда не видела его фотографии, что для меня тоже очень характерно. Я с грузинским обществом ходила на лесное кладбище. Они туда возлагали цветы ему. Но, видите, я его никогда не видел.
На самом деле было трудно найти снимки самого Арчи, потому что обычно это человек в операционной, в маске, и трудно по многим снимкам опознать, если они не подписаны, кто на снимке. Но благодаря тому, что архив Яниса Глейста сохранился, благодаря энтузиазму Латгальского общества фотографии, то, что они весь архив сохранили, у нас был доступ к пленкам. И оцифровав пленки, оцифровав снимки, мы открыли многих врачей, снимков которых не сохранилось, которых как фотографии не существовало до этого.
На этом снимке выставка 64-го года, которая проходит в Институте травматологии. Да. И на выставке выставлены работы Глейста, работы других пациентов, работы врачей. Интересно, что в фотоклубе Глейст только 2 года на тот момент, но уже на стенах мы видим работы, которыми он прославился. То есть за эти 2 года он уже успел сформировать свой стиль.
Скажите, Анна, а как вы описали его стиль? Вот что значит его стиль? Ну, я понимаю, личностный такой, наверное, нет?
Он очень сильно отличается, например, от того же Бинда. Видно, что снимки искусственные. Они сложены из разных элементов.
Они Это сложены... его работы?
Да. В большинстве случаев они сложены из разных элементов, очень часто сильно отретушированы. Даже здесь спортсмены с инвалидностью играют в волейбол. И мы видим отретушированные лица. Плюс еще подобран специально точечный цвет печати. То есть это специфическая печать. Очень технически перфектно сделанные работы.
Да, но это уже рука художника больше. Художника, который с кистью как бы дополняет свою работу, которую он имеет документально снятую.
Абсолютно верно. Например, вот дружеский шарж. Фотограф фотографирует из-за огромной шины пробегающих кросс-мотоциклистов.
Да.
Если подойти поближе, можно рассмотреть, что эти мотоциклисты вообще нарисованы. Поэтому назвать это фотографией достаточно сложно. И мы уже смеялись, что на латышском, например, можно придумать слово «узглейздот». По аналогии с «узглейзнот», «узглейздот», потому что в этом нету чистой живописи, это не чисто фотография, это объединение всех этих приемов, чтобы потом фотографическим путем получить финальную работу.
Да, еще что я скажу, что от этих фотографий, на которых изображены инвалиды, я не чувствую не то, что сочувствие, я просто смотрю, что это люди.
Вообще интересно, что Глейст снимал людей с инвалидностью только в этих спортивные моменты. О-о-о. То есть, по сути, он их снимает только в тот момент, когда человек полон сил, полон энергии. И эта инвалидность ничем не мешает человеку радоваться жизни.
Мы к этому пришли много позже.
Интересно, что эту серию сам Глейс называл «оптимисты». Спортсмены с инвалидностью – это оптимисты. В нашем латвийском КОП-каталоге эта серия идет под названием «Спорт инвалидов», что сейчас даже очень неполиткорректно звучит.
Да. Идем дальше. Ой, какие красивые.
Здесь мы уже переходим к модификации тела, женского тела и светящимся ауре. Не знаю, возможно, это была какая-то духовная аура, которая светилась вокруг этих женщин. И рядом лежат рабочие материалы, по которым можно понять, насколько сильно финальные работы были изменены, насколько сильно он корректировал и линию тела, и доращивал волосы. Волосы он снимал отдельно, чтобы потом монтировать. Интересно, что модели часто спорят о том, кто изображен на снимке, одна или другая, потому что никто не может себя узнать. Да к тому же он снимал всех одинаково примерно. Он делал эскиз, как он хочет снять модель в студии, снимал ее в студии в определенной позе, а дальше монтировал уже в пейзаже, которые у него были заранее отсняты.
А зачем халат здесь? Это его халат, в котором он когда работал, или это что-то специфическое?
Это примечательный халат. Это халат-награда. Это, собственно, награда за победу в конкурсе «Фотографируют медики». Конкурс был организован в Белоруссии в 1984 году, и он там получил первый приз. И вот белый халат с красной вышивкой «Фотографируют медики». И рядом большая работа, на которой, конечно, не медик.
Ну, да.
Но человек в белом халате снимает, фотографирует модель, которая лежит непонятно не то на кровати, не то на больничной койке.
Да, не то на операционном столе, да.
Да.
А это уже что за такие инструменты?
Это
немножко
инструменты.
Проржавели.
Да, немножко проржавели, окислились, зеленые какие-то пятна на них. Но это инструменты, которыми Янис Глейс работал в своей студии. И вот видео, где он ретуширует работы или проявляет снимки, пользуясь этими инструментами.
Ну, как-то а здесь этом... как бы два пальца.
Да, два пальца. И это видно, что это человек с другим телом. Человек с другим телом, которым прекрасно им владеет. И, я думаю, не чувствует ограничений в том, что он делает. Мастерство изогелии, за которое он стал известен, вот он был самый большой мастер в Латвии.
А эти вот
инструменты
он сам придумывал или такие уже были раньше? Наверное, кто-то помогал все-таки.
Все эти инструменты...
Под него сделаны.
Сделаны под него, но это какой-то достаточно стандартный принцип инструментов, которые делали на рижской протезной фабрике ортопедической. У него был мастер, который ему делал инструменты. И, в принципе, эта операция... которая позволила потом этими накладками пользоваться, она была расхожей, она была не только у Глейса. Травматологический институт в 50-е специализировался как раз-таки на реабилитации послевоенного времени тогда.
Ну, этот зал прекрасный. Такие красивые женщины. Он был женат?
Да, он был женат, и его жена сыграла огромную роль, конечно, в его жизни. Она занималась... Настоящий пиар-агент, настоящий агент художника. Она продвигала его работы, она договаривалась с моделями, она ему очень помогала.
Дети?
Да, сын Эволд и внуки.
Живут здесь, в Риге, уехали?
Эволд живет, когда? Лаукос, я забыла,
хорошо,
где точно.
Лаукос, не важно.
Да, не в Риге он живет. Но архив Эволд передал Игорю Пличу. Это латгальское общество фотографов. И вот благодаря Игорю Пличу мы как раз-таки и достали все эти рабочие материалы, которые ужасно увлекательно посмотреть, что написано, что соскоблено, что дорисовано.
Да, конечно. Вы провели большую работу, чтобы в этом разобраться. Наверняка этих работ было очень много. И чтобы понять, кто изображен и что это значит, тоже надо разобраться.
Да, если бы не Игорь, который отсканировал пленки и, собственно, выписал все, что было написано на коробочках, мы бы утеряли очень много имен. Но такой научной работы, исследовательской, мы не смогли провести, мы не научные работники, у нас не было ни времени, ни, собственно, системного подхода, скажем так. Мы, в принципе, художники, и нас больше интересовал, скажем, дух времени, когда тот же Глейст и медики, они старались увидеть красоту во всем, что они делают, и красоту в этом искусственном. То, что мы сейчас, когда говорим о том, что нас что-то смущает, мы говорим, что это неестественно, я думаю, что для них неестественно и было красивым.
Да, возможно. Я об этом не задумывалась.
Да, еще один герой этого зала – это Янис Заалейдис и Виктор Каунберс. Виктор Каунберс, который в 60-е уже делает пластику груди, мамопластику. Здесь у нас показан фильм, это фильм 85-го года. Он примечателен тем, что вначале несчастная девушка с маленькой грудью в начале фильма, а в конце фильма она обретает грудь, становится счастливой и идет купаться. Вот это странное единение с природой, оно почему-то происходит только путем какого-то искусственного вмешательства сначала в тело.
Ну тогда импланты, сейчас импланты. Мне кажется, что Бог дал, с тем и надо жить.
Я думаю, в то время
не
они
вопрос
были...
вопрос этой выставки и то, что сделали Глейзду, сделали ему возможность существовать, фотографировать, жить, работать. Но все остальное, в общем-то, как бы сказать, спорные.
Меня вот увлекает идея того, что искусственное тело – это тело будущего, потому что тело имеет ограничения, и человек уже…
Ограничения по возрасту вы имеете в виду?
Нет, не по возрасту, по скорости перемещения, по возможности перемещения. Ну, пока тело само не летает, например, оно летает в самолетах. Мы уже можем слышать и разговаривать с человеком, который находится за десятки, а то и тысячи километров благодаря телефону. В принципе, это тоже такие своеобразные выносные протезы.
Поживем, увидим. Может, некоторые увидят, кто прав, кто не.
И лейтмотив выставки – это белая простынь, которая в операционном зале – белая операционная простынь. Она у нас становится здесь крыльями ангела, потому что Глейст использует эту ткань в студии и предлагает моделям летать с этой простынью.
Как красиво! А вот эти фотографии, о которых, наверное, вы бы хотели узнать чуть больше, да?
Да, четвертая комната выставки посвящена, собственно, ежедневной работе медиков, которую фиксировал Глейст, поскольку он фиксировал и вот эти празднества совместные, конференции, визиты, например, визит главного врача кубинской армии. Или же визит немецкой делегации. Это 70-е годы. Вообще, в 63-м году Виктор Каунберс в своем интервью рассказывает, что он ездил в Вашингтон на конференцию эндопротеза, посвященную эндопротезированию. Он был величиной, в принципе, мирового уровня. И не забывайте, что он первый, кто сделал операцию хирургическую по смене пола в 70-е годы в Советском Союзе.
Хочется надеяться, что и у него не одна такая операция была.
Да, 5 операций, он говорит, что он провел. Интересно, и на одном из видео мы показываем кусочек, где Янис Глейст снимает моделей. Одна из моделей заявляет, что она хочет, чтобы ей сделали большую грудь. Глейст говорит: «Тебе не надо». На что она говорит: «А я хочу, сколько это стоит?» Глейст отвечает: «Это ничего не стоит, для нашего директора это хобби». Директор в то время Виктор Каунберс. Да. Он был биомеханик. Он занимался биомеханикой, вот этими аппаратами внешнего фиксирования, это военная хирургия, но параллельно занимался и пластической хирургией, изобретал, например, эндопротезы.
И здесь что-то интересное есть на этих фотографиях, вам как кажется?
Да, здесь есть одна интересная...
Веселые фотографии, ну,
очень живые.
Да.
Эта серия вообще любопытная, потому что здесь Глейст снимает больницу, снимает больничных работников, медиков, но он находится в Страдане, где он лежал 2 месяца как пациент. И что делает пациент? Он не читает, он фотографирует. Так что для него тоже фотографирование – это хобби, как для директора оператора. Или, например, экскурсия работников Рижского протезного завода в Таллин.
Ой, какой старенький еще автобусик. Да, но 1964 год, конечно.
64-й год, да. Бутерброды на траве.
Ну, вы все разобрали в архиве или осталось много еще?
Там еще очень много материалов, так что те, кто хочет, пожалуйста, езжайте в Прейли. Мы за последние несколько лет очень часто туда ездили. Игорь Плич устроил там музей Клейста. Так что можно посмотреть в музей, можно ознакомиться с архивом.
А можно прийти на выставку?
Можно
в музей истории медицины имени Паула Страдыня. Долго будет выставка?
Выставка до марта, до 30 марта.
Прекрасно. Музей Яниса Глейзда в Прейле. По телефону краевед Татьяна Колосова. Жители Прейли знают, что такой музей существует? Посещают этот музей?
Да, конечно, не только жители города Прейли, но и очень-очень много экскурсий приезжают, потому что это комната как бы в гостевом доме Игоря Плича, комната памяти Яниса Глейзда. Было официальное ее открытие весной этого года. И там очень много находится ценных предметов, которые рассказывают о судьбе этого уникального фотографа.
Но он же не из Прейли. Он из Латгалии, но не из Прейли.
Да, он родился в нынешней Илзесканской волости, но поскольку Игорь Плич был с ним лично знаком, где-то сталкивались на различных пленерах или встречах, поэтому Игорь очень увлечен историей фотографии. И Янисе Глейзде было рассказано в большой энциклопедии книги, изданной Игорем Пличем и Петерисом Корсаком, которая называется «Фотографы Латгалии». Такой книги нигде больше в Латвии нету. И там вот как раз тоже об Янисе Глейзде было рассказано, показаны его фотографии. Так что мы уже ее считаем его как бы своим.
Да, как бы своим, к жителям Прейли.
Да, но здесь надо отдать большую благодарность именно Игорю Пличу, который скрупулезно собирает все, обрабатывает архив. Это многие негативы, которые остались. И вначале была создана одна комната. А в этом году с помощью проектов и спонсорской помощи уже более в современном оформлении мы видим эту комнату. Поэтому она вызывает такой большой интерес. И плюс еще очень такой интересный рассказ Игоря самого об этом соратнике.
И он проводит экскурсии?
Да, да, экскурсии проводит по предварительной записи, пожалуйста. Игорь Плич всегда с большим увлечением и энтузиазмом расскажет вам об этом человеке, покажет комнату памяти. И также в коридоре здания развешаны фотографии, на которых вот как раз изображены так называемые акты.
Он же снимал очень разные. И
да, у него разные жанры были.
Да, но люди у него всегда счастливые.
Это правда.
Спасибо. У нашего микрофона по телефону из Прейли была краевед Татьяна Колосова. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.